В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Богу и нации, друзья они или враги. В нашей сегодняшней программе участвует в московской студии Михаил Ситников, исследователь религии, по скайпу из Харькова, епископ Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви владыка Игорь Исиченко. И понятно, что ближайшим поводом к разговору на эту тему служит история с автокефалией Украинской церкви. Только в Украине есть церкви уже автокефальные, а есть стремящиеся к автокефалии. Но прежде всего я хотел бы дать слово Валерию Борщеву, известному правозащитнику, менее известно, что он человек православный, который бывал в Украине уже в середине 90-х с отцом Глебом Якуниным. И вот ему тот же вопрос. Бог и нация. Валерий Борщев был депутатом Думы России в начале 90-х годов. И он хорошо знаком с этой проблемой со стороны именно правозащитной, права на свободу совести. Вот как соотносить желание дать Бога всему народу и желание, может быть, всего народа использовать Бога для своего укрепления, говорит Валерий Борщев.
Действительно, исторически сложилось так, что Русская Православная Церковь, она была, в общем-то, государственной, и было прямое управление государством, синод. И собор 17-18 года Русской Православной Церкви сделал первые шаги, первые попытки, достаточно существенные, чтобы обеспечить независимость Церкви от государства и независимость даже приходов от правящих архиереев. Там было сказано, что храмы должны принадлежать общинам. Я, будучи председателем комиссии по свободе совести, вероисповеданию, милосердию и благотворительности Моссовета в 90-х годах, в начале 90-х, попытался реализовать этот принцип. И в итоге мне не хватило буквально двух голосов, чтобы передать храмы не московской патриархии, а общинам. На Украине существует Украинская Православная Автокефальная Церковь. В начале 90-х я вместе с Глебом Якуниным, с отцом Глебом Якуниным, встречался с патриархом этой церкви, патриархом Мстиславом. Но почему же раньше не вставал вопрос о том, чтобы признать эту автокефальную церковь, возглавляемую митрополитом Филаретом? Нет, тогда не признали. Тогда не признали, поскольку она, в общем-то, не была связана с государством. А что касается современных, наверное, автокефалия – это вещь хорошая. Конечно же, если церковь хочет быть независимой от московской патриархии, это ее право, она вправе это требует. Только вот тут роль государства достаточно велика. Здесь смешались понятия церковные и светские, духовные и политические. И вот думаю, что светские и политические взяли верх.
Говорил Валерий Борщев. Владыка Игорь, вы ведь тоже, наверное, ну, то есть я знаю, что точно знали патриарха Мстислава. И на ваш взгляд, вот эта проблема национального и религиозного за время свободы Украины, она изменилась? И чем она сегодня отличается, вот какой она была 20-25 лет назад?
Возможно, она стала сегодня острее, поскольку во время войны, начавшейся вот уже 4 года тому назад, церковь использовали временами достаточно цинично. Собственно говоря, еще перед началом войны церковь Московского патриархата успела, к сожалению, приобрести в Украине печальную славу политического рупора соседнего государства. И эта идея русского мира, транслировавшаяся через церковь, стала определенным знаком подчиненности церкви политической идее. Наверное, это стало самым главным стимулом того, чтобы сегодняшние политические элиты, из которых значительная часть – это верующие церкви Московского патриархата, стали очень активно добиваться воссоединения разделенных на сегодня частей церкви в Украине, исторических прав наследниц Киевской митрополии на основе автокефалии, принципа автокефалии и в соединении, в единстве с Константинопольским патриархатом как церковью матери.
Владыка, можно более общий вопрос? В втором столетии, в конце второго века, один из первых христианских богословов, Тертуллиан, латинский богослов, назвал христиан народом христианским, генс христиана. Метафора понятна, ведь в крещении уже в Евангелии соотносится обновление духа человеческого, сравнивал Господь Иисус с вторым рождением, рождением от духа. Но рождение делает человека членом какого-то народа. И вот Тертуллиан говорил, что есть отдельный христианский народ, который всюду один. И кажется, что в Римо-католической церкви эта идея хранится по сей день. Это церковь, ну, интернациональная, космополитическая, можно сказать. А православие разъединено по национальным квартирам, как говорили советские пропагандисты интернационализма. Ну зачем растаскивать? На ваш взгляд, насколько все-таки национальное и христианское соотносятся и должны соотноситься в жизни отдельного человека и всей страны?
Ну, отец, я боюсь, что если бы вы сейчас оказались в Польше и сказали большинству польских священников и католиков, практикующих, что их церковь космополитична, ну, вы не встретили бы понимания. Католицизм в Польше, Италии, в Испании, религия, которые имеют свои различия в обряде, в языке богослужения. Как понимать это христианскую нацию, это понятие Тертуллиан? Ведь, с другой стороны, в день Пятидесятницы апостолы услышали, то есть собравшиеся в Иерусалиме паломники услышали апостолов, говорящих их языками. И церковь, составляя единое, мы верим все в единую соборную, то есть Католическую апостольскую церковь, в то же время говорит разным народам на языке, понятном и доступном для них. Язык, который включает в себя не только вербальную составляющую, но и язык обряда, музыки, манеры чтения, церковной живописи, архитектуры и так далее и тому подобное. Это национальная составляющая не противоречит единству христианства. Она представляет как раз это богатство служения в миру, богатство служения разным народам и возвещение истины для разных народов. Наверное, именно в этом и составляет, в этом и заключается богатство христианства как религии, объединяющие народы, преодолевающие трагедию Вавилонского столпотворения, которое не раз упоминается в гимнах Пятидесятницы.
Спасибо. Говорил епископ Игорь Исиченко из Харькова. Михаил Николаевич, на ваш взгляд, вот Россия, страна отчетливо, мне кажется, отличная от Украины. И в том числе и православие российское отличается от украинского или как? Вот создается ощущение, что украинское православие, оно более, как более национально, более народно, может быть, лучше сказать. А российское православие, оно более ориентировано на государство. Но ведь государство – это все-таки не совсем народность.
Да, государство – это не совсем народность, и население – это далеко не нация, и народ тоже далеко не нация. А вот христианство, тут я согласен с тем, что христианство – это нация. Но когда мы говорим о христианстве и говорим о церкви, мы говорим о несколько разных вещах. Чуть-чуть. Потому что церковь – это, скажем так, институализация христианской религии в том или ином месте. Да, действительно, владыка Игорь абсолютно прав. Христианство едино, и тем не менее везде существуют свои какие-то окрасы, полутона. Естественно, такие полутона существуют и между разницей в этих цветах, что ли, существует и между украинской церковью и московским патриархатом. Украинскую церковь я беру чисто условно всю, целиком, всех православных Украины. Если воспринимать украинскую церковь в земном ее плане, как сообщество верующих христиан, то, во-первых, их намного больше, от населения, нежели в России, верующих христиан. Независимо от того, независимо от того, каким конфессиям они принадлежат, в чьей юрисдикции они возносят свои молитвы. Что касается России, то, во-первых, здесь и процент верующих мизерный. О чем там говорить, это нам МВД доказывает каждые великие праздники. Вот там 3-4 максимум процента. Это раз. И представление о христианстве как о некоем заединчестве, из которого Христос постепенно уходит. Ведь у нас теперь что христианство? Христианство – это русский мир, значит, все должны под нами быть, да? Мы всех приведем в свое замечательное состояние. Что такое еще русский мир? Это православие обязательно наше. Вот нынешний конфликт с Константинопольским патриархатом выявил это, по-моему, более изобразительно. Это невозможно показать. То есть как православие российское отличается от любого другого, в том числе сербского, украинского, константинопольского, болгарского. Если говорить о том, что народ ориентирован на веру, то это скорее относится к Украине, конечно. Там религиозные ценности являются такими наднациональными ценностями, что ли. Это уважается и верующими, и неверующими, кстати. Если говорить о том, как в русской православной церкви это происходит, то, естественно, церковь, она просто векторна. Направлено на сотрудничество с государством. Это, естественно, и вообще-то свойственно многим православным церквям.
А можно я прицеплюсь к слову «естественно»?
Это естественно, да.
Быть Богом неестественно.
Нет,
человеком противоестественно. Естественно, быть обезьяной.
Нет.
Любить противоестественно.
Нет. Это такое достаточно узкое толкование слова «естественно». Естественно, я в более широком смысле. Я говорю «естественно», потому что само образование Восточной Церкви после раскола, оно было ориентировано на то, что она будет иметь костыль власти. Костыль власти. И постепенно этот костыль власти превратился в ошейник власти. Вот. И этот ошейник, естественно, там, где существовало видение выгоды использования клерикального института в политических целях, в экономических, манипулятивных, естественно, в этих условиях церковь не могла быть иной. Созданная у нас, сочиненная Сталином в 43-м году Московская патриархия, она ведь переплюнула даже свою историю еще с Бориса Годунова этими подвигами. Ведь, извиняюсь, практически все иерархи, за редчайшим исключением тех, кого изгоняли просто в монастырь, чтобы они не мешались, все иерархи работали в четкой симфонии с государством. С государством, заметим, безбожным.
А теперь Божное. Владыка Игорь, вот о разнице между российским и украинским православием. Математически, я напомню, в Украине 14 тысяч православных общин приходов, из них 11 тысяч в приходах юрисдикции Московского патриархата. Во всей России не намного больше. Реально, видимо, около 25 тысяч, максимум 30. Отчасти это объясняют тем, что во время войны на занятых немцами и румынами территориях были восстановлены какие-то религиозные свободы, переходы стали открываться вновь, а Сталин не успел их закрыть. Но мы видим, что за 25 лет свободы разница все равно сохранилась. И в истории с украинской автокефалией меня больше всего удивляет, вот я вас об этом хотел спросить, по нашим российским, извините, понятиям, если президент говорит «марш все вот в эту церковь», то архиереи делают поворот и маршируют, куда сказано. В Украине президент говорит «пошли все в автокефалию», тем не менее Украинская Православная Церковь Московского Патриархата разворота не делает и не марширует. О чем это свидетельствует? О слабости государственной власти, о традициях украинского православия, отличных от российских. Как на ваш взгляд?
Понимаете, отец Яков, математика в религиозной жизни – это весьма опасная наука. И я всегда боюсь считать верующих по числу приходов. Кстати, тут есть один очень показательный нюанс. Ведь слово «приход» по-украински переводится как «парафия». И это не совсем одно и то же. Парафия – это община, которая совместно ведет церковное хозяйство, поддерживает священника, организует общественное служение и так далее. Приход – это церковь, батюшка и люди, которые приходят на службу и уходят, не оставляя следов по своим делам. Конечно, это очень грубый подход, но он отражает в некоторой степени разницу между этими двумя моделями общинной жизни, которые сложились в Украине за ее христианскую историю и в России. В России со времен, еще, конечно, задолго до большевиков, со времен формализации церкви и превращения ее в государственный институт, особенно во времена Петра I. Очевидно, что в Украине тип религиозности достаточно иной. И на самом деле распоряжение власти совершенно не обязательно к внутренней жизни человека. Ясно, что и здесь еще атавизмы коммунистической системы достаточно сильны, но все-таки, возможно, действует сформированный за долгие годы этот инстинкт недоверия к власти и сохранения святыни в своей душе, вне ее влияния. То, чего, как мне кажется, что временами теряется в России. Я не говорю о том, что современный президент достаточно силен, но вот его позиции, которые важны и влиятельны, по крайней мере, в двух из трех украинских церквях, все-таки и там вызывают определенное неприятие, скажем, сейчас взгляды на будущий собор и на автокефалию у президента Порошенко после поездки в Стамбул и у Киевского патриархата, мне кажется, достаточно отличаются между собой, и нужно будет время для того, чтобы их как-то примирить. Не говоря о том, что автокефальная церковь, я имею в виду украинская автокефальная православная церковь, формировалась со времени своего воссоздания в 1942 году на несколько других началах, существовала независимо от власти и имеет уже опыт такого осторожного отношения к властным инициативам, особенно после попытки президента Кравчука в 1992 году создать свою модель, такую постсталинскую модель Объединенной Церкви.
Владыка, вы ведь бывали в России и знаете российское православие, знаете и украинское. На ваш взгляд, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она похожа на Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, автономной частью которой она формально является? Существуют различия и какие?
Смотря где. Возможно, в больших городах, это на востоке Украины, она более подобна на Московский Патриархат. Но думаю, что где-нибудь в Волынской глубинке или в Карпатах, там же есть даже в Коломии приходы Московского Патриархата, они достаточно отличаются, и отличаются именно более важным влиянием вот этой атмосферы церковной общины, тем более сейчас сложившейся под влиянием определенного противостояния религиозной политике нынешней украинской власти, которая имеет свой сложный диалог с церковью Московского Патриархата.
Михаил Николаевич, на ваш взгляд, война как обстановка, в которой идут все разговоры о независимости украинского православия, она помогает или мешает?
Здесь, на мой взгляд, это двояко. С одной стороны, война создала те условия, когда более зримыми становятся ценности национальной культуры, в том числе и религиозной культуры, естественно. С другой стороны, это создает помехи какому-то цивилизованности этого процесса. То есть постоянные риски сорваться, они увеличиваются. Вот опять же, Владыка Игорь очень точно подметил тот момент, что власть Украины, она тоже по-своему очень хочет церковь, с одной стороны, облагодетельствовать, и верующих тоже, то есть создать для них пространство для молитвы, для хорошей общинной жизни и так далее. С другой стороны, здесь получается медведь в посудной лавке, потому что власть, она из самых лучших побуждений, но не зная, не чувствуя ментальности церковной, внутри церковной и внутри религиозной.
Ну, президент Порошенко православный человек?
Православный. У нас все православные. У нас Владимир Владимирович православный. У нас даже Зюганов православный, очень православный. Причем Зюганов тот же самый, как, ну, чисто так фигурально представим, что он какую-то власть где-то имел бы, он бы тоже из самых лучших побуждений кинулся бы что-нибудь делать для верующих, для церкви, и наломал бы дров наверняка. Потому что он не знает этого, он не чувствует этого. Все-таки вопросы внутрицерковные и междуцерковные, межконфессиональные должны решаться в первую очередь внутри этого религиозного пространства. С одной стороны, то, что Порошенко поехал к патриарху, провел с ним это совещание, они подписали соглашение, это большое дело, это хорошо, это воодушевляет. Но гораздо, скажем так, этичнее с точки зрения религии выглядела бы встреча того же самого Константинопольского патриарха с иерархами тех церквей, с руководителями, лидерами тех церквей, которые присутствуют в Украине. Другое дело, что человеческий фактор не позволил бы этой встрече быть такой гладкой и такой дипломатичной, как с Порошенко. Там протокол, а тут живая вера.
Владыка, на ваш взгляд, война должна вести к сплочению народа, и в этом смысле хорошо, что идет вот такой вот руководящий напор по соединению православных. Или это фактор не столь значительный, и можно и потерпеть?
Ну, по крайней мере, наша епархия к этой войне отношения не имеет и уже давно заявила о своем проекте восстановления церковного единства через диалог с неупоминаемой в этих разговорах о Томасе, может, наиболее выстрадавшей свою независимость от власти Украинской греко-католической церковью. Все-таки я бы сказал, что сейчас появляется такой огонек надежды в деле разговора о Томасе. Это последний синод в Константинополе и интервью владыки Гечи. Не знаю, насколько он отражает полностью позицию Вселенского Патриарха о планах, которые не отвечают тем проектам, которые до сих пор озвучивались в президентской администрации лицами, которые занимались воссоединением разделенных частей Киевской церкви. Я сам, безусловно, считаю, что более бы логично была встреча церковных иерархов, но должен сказать, что ведь иерархии и Украинской автокефальной православной церкви, и Киевского патриархата на протяжении последних, наверное, уже 18 точно лет неоднократно бывали в Стамбуле, на Фонаре, встречались и с Вселенским патриархом, и с членами Синода, и проблемы поиска путей к каноническому признанию церкви проводились.
Спасибо. Это говорил владыка Игорь Исиченко. Возвращаясь к проблеме воссоединения разделенных церквей, все-таки я бы хотел еще раз уточнить. Вот в диалоге нация и церковь, кто сильнее, на ваш взгляд, Михаил Николаевич, церковь или нация? Вот во всей этой конструкции с автокефалией идея заключается, чтобы от церкви взять энергетику и передать нации, или наоборот?
Здесь, по-моему, разные энергетики и разные уровни. Потому что нация... Хорошо, вот грубый пример. Что такое нация? Существует американская нация. Громадное количество народов, отдельных штатов, каждый из которых сам по себе государство.
Ну, на это в России
и так далее.
На это в России принято говорить, это исключение. А вот в Европе, в Германии есть своя церковь, в Англии есть своя церковь.
А это другой вопрос. Там церковь часть она вливается в общую культуру данного государства, данной нации.
Почему вы предлагаете Украине американскую модель, а не, скажем, польскую?
А я не предлагаю Украине. Я говорю сейчас о нации и церкви, о понятии нации и церкви вместе. Значит, нация, допустим, в России, нация, она не состоялась. У нас есть народ, у нас есть население, многомиллион, у нас есть даже День Единства. Какого единства, с кем, я до сих пор теряюсь.
Мирина и Пожарского.
Да, видимо, уже появляются сейчас карикатуры замечательные, где Мирина и Пожарский переговариваются, не пора ли. Нация в России еще не состоялась. И во многом, кстати, не состоялась по вине бездействия, без неэффективности церкви. Потому что на православную церковь все-таки даже в тот момент, когда начиналась перестройка, возлагались громадные надежды. Это стереотип мышления. Церковь, вот она была запрещена.
Это были неверные надежды или верные?
Ну, конечно, неверные. Ага. Конечно, неверные. Потому что
с христианской точки зрения, царское ли это дело пропагандировать культуру, скажем? Вы же культуру сама себя пропагандирует.
Для этого надо ее не душить, эту культуру, не истреблять. Тогда она будет себя пропагандировать. Бывая иногда где-то в каких-то странах, других, кроме России, я подмечаю такую вещь, что пересекаешь границу, совершенно другой мир, другое отношение, другая обстановка. Бережная обстановка к окружающему тебя миру. В Китае наказывают за поломанный кустарник.
И вам это нравится?
Мне это нравится.
А людей не жалко?
Их не ломают. Их там не ломают.
По-моему, лучше поломать кустарник, чем душу человеческую все-таки.
Да, но вот душу человеческую поломать, к сожалению, гораздо проще, чем кустарник иной раз. Особенно, когда для этого используются какие-то системные методы, принципиально системные методы. Нация с церковью, нация с церковью несопоставимы. Просто несопоставимы. Потому что церковь сама по себе и есть та самая христианская нация, которая надэтнична, наднационально, над и так далее. Об этом как раз Владыка говорил. Церковь, она все объемлет, независимо от каких-то местных тонкостей, местных культур, которые принимают участие в этой единой сверх религиозной культуре христианства.
Владыка Игорь, осталось у нас полминуты. На ваш взгляд, если церковь разделена пока в Украине, что тогда люди церкви, верующие, православные, могут предложить украинскому народу, кроме единства, которое внешне не явлено? Чем свидетельствовать и помочь народу, который находится в условиях и войны, и экономических проблем, и культурных проблем тоже. Чем поможет православие?
Я думаю, что самое большее, чем оно могло бы помочь, это показать пример того, как, оставаясь институционно неоднородным, можно формировать единство настоящее, христианское, духовное. Это была бы грандиозная помощь в формировании по-украински, гражданского общества, которое является, в конце концов, целью этих трансформаций общественных, которые происходят в Украине.
Спасибо, Владыка Игорь. Аминь, аминь, аминь. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, в которой участвовали по скайпу из Харькова епископ Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви Владыка Игорь Сиченко. У нас в московской студии Михаил Николаевич Ситников, исследователь религии. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго и творческого единства.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.